Бизнес-кейс-шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой.
Всем привет, меня зовут Наталья Попова, и это мой авторский подкаст «Бизнес-кейс-шоу», в котором предприниматели и эксперты делятся секретами успеха через лайфхаки ведения бизнеса. Сегодня у нас в гостях Павел Гужиков, эксцентричный SEO, основатель компании «Ворки» и «Деньги вперед». Павел, привет!
Привет-привет! Рад слышать, рад видеть!
У меня первый вопрос, и я уверена, что многих моих гостей он интересует. Почему же все-таки эксцентричный SEO?
Хороший вопрос, который сам я себе никогда не задавал, но вообще это родилось без моего участия. Просто так всегда в хорошем смысле называли меня мои коллеги в разных компаниях, и, возможно, это просто такое описание того уровня энергии, который я отдаю в компании и людям, и командам, и так далее. И, в общем, оно просто вот появилось как-то, это слово. А, возможно, даже как альтернатива чему-то более нецензурному. Но появилось и прижилось. Так и живем.
Знаешь, только что ты сказал слово «энергия», и у меня вот такой вопрос, а где ты черпаешь эту энергию? Потому что это ведь действительно такой источник, который, ну, часто говорят, да, сегодня у меня много энергии, завтра у меня энергии нет. Тогда вот вопрос к тебе, а где же ты черпаешь эту энергию, что среди своих коллег прижилось такое, ну, крутое, на мой взгляд, определение «эксцентричный SEO»?
Знаешь, я бы не сказал, что у меня есть какой-то однозначный ответ на этот вопрос. То есть, безусловно, есть ряд каких-то переменных факторов или постоянных факторов, которые есть там, в той или иной мере у всех. Там, то есть, это семья, ребенок, это какие-то путешествия, где ты набираешься новых сил. Это, ну, вот сейчас, например, там, жизнь за городом, где есть природа и возможность погулять. Но это все вещи, там, мне кажется, для меня скорее подпитывающие, чем основные. Это, я думаю, что это вещь, которая родилась из каких-то там древних детских комплексов и постоянного непринятия чего-то. Я постоянно пытался делать все по-своему. Там еще там, моя мама тоже вспоминает, что я всегда мог сказать, типа, да-да, хорошо, и пойти делать все равно по-своему. И вот просто как-то до сих пор это живет во мне. Мне реально как бы сложно мириться с какими-то вещами и с тем, как устроено что-то вокруг, и с тем, не знаю, как работают какие-то компании, там, начиная от каких-то глупых и банальных вещей, заканчивая уровнем сервиса. И, в общем, в целом просто вот сложно усидеть на месте, и, наверное, психотерапевт назвал бы это как-то по-своему, но реально просто очень сложно сидеть на месте, и хочется постоянной движухи, потому что в этом движении чувствуется жизнь. И когда ты чувствуешь жизнь, чувствуешь себя живым, и, в общем, это очень хорошее чувство, поэтому, возможно, это просто единственная такая желанная вещь — чувствовать вот этот вот ритм, пульс, и, ну, как бы, и ничего не остается просто, знаешь, и просто вот ты летишь вперед, иногда останавливаясь подумать.
Слушай, так прикольно, потому что у меня для тебя был вопрос, я его бы хотела задать в конце нашей встречи, но вот диалог складывается таким образом, что хочу прямо сейчас у тебя спросить, а вот как складывается твой день, вот обычный день эксцентричного SEO Павла? Как, вот с чего он начинается, понимаешь, у всех людей по-разному. Кто-то говорит, я начинаю день с медитации, кто-то с чашки любимого чая и кофе, кто-то со стакана воды. А мне вот интересно, а вот у тебя, как у серийного предпринимателя, как начинается рабочий день, как он проходит?
Конечно, могу, но тут просто нет какого-то стандартного дня, знаешь, я очень часто экспериментирую с, там, не то что с днями, с неделями, особенно когда у тебя достаточно большой бизнес, ну, например, вот Ворки, там была уже большая команда, это большой бизнес, и там просто сложно, например, было в какой-то момент в течение дня заниматься всем, поэтому получалось так, что там, я делал себе один день недели на какое-то направление. Вот там в понедельник мы только там смотрим на маркетинг, что-то придумываем. Там вторник только продукт, среда только продажи, например, так. Ну, это если говорить в общем. А бывает так, что на самом деле день замешан просто совсем подряд. Потому что, ну, вот у меня есть там некоторые там принципы какие-то базовые, что ну, там, в условиях неопределенности двигайся во всех направлениях. Или что на самом старте нужно разбрасывать максимум семян. И, по сути, сегодня, например, сегодняшние дни, они очень, ну, в хорошем смысле хаотичны, потому что есть большое количество стратегических инициатив, в которых там, я лично там, стараюсь мониторить и участвовать. Есть клиенты и партнеры, с которыми я встречаюсь. Есть какие-то случайные знакомства, которые ты вот просто берешь и разговариваешь. И сейчас там, ну, дни в целом не систематизированы. Я не стараюсь как-то загонять в себя какие-то четкие графики, потому что лично для себя я чувствую, что там, в режиме свободы, в режиме там, без четких ограничений, четких рамок, я действую более эффективно. А эффективность эту я для себя, ну, так, эмпирически ощущаю и эмпирически меряю в том, сколько возможностей я создаю для, там, для компании, для того, что мы делаем. И, но если там погружаться в какой-то более, там, более интересный, или скорее в более детальные вещи, ну, вот дни...
Очень похоже, что ты, знаешь, так живешь в потоке. То есть, да, у тебя есть встречи в течение дня, ты там придерживаешься определенных запланированных вещей, но в целом твой сейчас период жизни, он такой потоковый, да? То есть ты ловишь какие-то вещи и тут же фиксируешь, нужно, не нужно. Вот я правильно поняла тебя или
да,
нет?
Да, 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 очень похоже на правду, потому что, ну, действительно, у меня вот есть какой-то внутренний градусник того, что... То есть какие-то вещи появляются, возникают такие, всплывают на поверхности, и я просто вот эмпирически там, ну, я не знаю, там, может, на основе опыта или на основе чутья, потому что я много делаю, на самом деле, особенно в первый, там, год жизни компании, на уровне вот ощущений, типа, полетит, не полетит, вот это важно или не важно. И вот просто где я чувствую, что важно, я вот туда прикладываю фокус, я там, может быть, там, как-то помогаю, там, с каким-то человеческими ресурсами туда, или, ну, неважно как. А на какие-то вещи думаю, ну, как бы, ну, хрен с ним, как бы, вообще, пофигу. И если это будет действительно кому-то нужно с той стороны, а, следовательно, и мы от этого там можем что-то выиграть, то, как бы, с той стороны возникнет шаг. Иногда, знаешь, бывает, забьешь на какое-нибудь вот письмо, которое, ну, ну, реально, вроде ни о чем. Но если с той стороны оно начинает снова возвращаться, это повод еще раз задуматься. Вот важно, что единственное, там, я отмечаю для себя и всем рекомендую, что даже вот в таком режиме потока, назовем его так, потока различных событий, а очень важно все равно взять и находить там хотя бы, ну, какое-то время для себя отдохнуть. И отдохнуть, и подумать о том, что ты делаешь. Потому что просто в потоке, конечно, да, ты создаешь много возможностей, но надо как бы и подняться тоже над этим вот повседневной рутиной, операционкой, движухой, чтобы вот отдохнуть. И как бы самое клевое — это реально себе просто в календарь ставить там час-два, сколько можешь. Времени вот свободного, все там... Do not disturb, и спокойно выключил мессенджеры, и отдохни, подумай. Вот это важно.
Не, на самом деле здорово, что ты сказал, потому что мне известно много людей, да, и вот одни они такие четкие планировщики, но при всем при этом они не менее успешны, чем те люди, которые живут в потоке. Видимо, у каждого свои правила, своя интуиция, которая позволяет им вот выбрать свой вектор. Мне так хочется с тобой поделиться, знаешь, тем, что... Ну, у меня муж, он такой прям планировщик. Он мне все время, вот понимаешь, говорит: вот нужно все по правилам, все четко, все вот так, как нужно. Я думаю, ну что же я делаю не так, а? А я такой вот потоковый человек. Я тоже ловлю, делаю интуитивно, нативно. И мне вот прям комфортно. И, безусловно, конечно, многие вещи у меня получаются. Что-то приходит извне, чего ты не ждешь, но потом это в дальнейшем дает какие-то свои плоды, результаты. И я прям люблю за это такую жизнь.
Ну да, ты просто, когда что-то делаешь вот таким методом, очень важно осознавать, что для тебя первично. И я вот, наверное, в последние годы полтора понял, что для меня получается вот самым правильным и самым эффективным, ну и самым приятным тоже, это вот две вещи там, в развитии чего-либо. Это вот правильная стратегия и правильные люди. То есть если я помогу компании двигаться в правильном направлении, в хороший вектор, перспектива, и у нас будут супер люди в команде, то все получится. Вот как бы это две самые большие вещи, которые, по сути, я занимаюсь там как CEO, как основатель и так далее.
Хочется развить, конечно, эту тему глубже и глубже, но немножко переживаю, что это, знаешь, как прием психоаналитика такой будет. Потому что мне безумно интересно те вещи, которые ты говоришь. Но вот, кстати, только что прозвучало два лайфхака от Павла Гужикова. Берите на заметку. А мы идем дальше. Мне известно, да, то, что ты работал в компании «Газпром Медиа». Я знаю, что и мои коллеги в одном из подкастов тебе задавали такой вопрос. Почему ушел из компании и как такое вообще случилось?
Ну, это на самом деле все супер просто. Это как бы тоже исходит вот к той истории про энергию, отрицание и так далее. Просто, ну, мне не нравилось, что как бы когда я выхожу из офиса, не знаю, в туалет, в магазин, покурить, погулять в парке. Как бы охранник записывает часы, во сколько я ушел, пришел, то есть и там вот эти 10 раз в течение дня, потом бухгалтерия это все как-то пересчитывает. Ну, то есть просто мне не по душе большой корпоративный мир, который построен вот на таких вот догмах. Есть большие компании, которые действительно научились быть гибкими и, ну, классно работать. И вот как бы, ну, просто душа не выдержала, и я ушел придумывать, как все это делать самому.
Я тоже очень длительное время работала в корпорациях, в крупных корпорациях. Не знаю, мне в целом, ну, я не знаю, нравилось или нет, но, в общем, я работала. Знаешь, как строила карьеру. Сначала в крупных российских компаниях, потом в международной компании PepsiCo. Ну, а потом судьба ко мне благосклонна очень. Так получилось, что ушла, в общем, я из найма и начала пробовать разные проекты. И, кстати, именно в этот период судьба меня познакомила с тобой. Хочешь узнать, как?
Да, конечно. Занимательная история из жизни.
Я тогда, ну, в общем, вышла на фриланс, назовем это так. И в одном телеграм-канале увидела объявление, что нужен рекрутер на проект. Ну, то есть, знаешь, такая проектная работа. А я очень хорошо помню этот период. Я тогда была еще в отпуске по уходу за ребенком. У меня, значит, один ребенок, второй, у меня дети погодки. Ну, думаю, напишу там. Так хочется, знаешь, вот чем-то заниматься. Ну, дети — это, конечно, прекрасно, цветы жизни, обожаю своих детей. Ну, вот все время хотелось общения, каких-то проектов. И мне очень повезло. Я попала в команду, такой, знаешь, партнерский у нас союз получился. И мне девчонки из одного рекрутингового агентства говорят: у нас есть проект. Проект Ворки. И туда нужно сформировать команду. Это, по-моему, 18-й Паш год был.
Да, да.
Я говорю: о, как здорово. А у меня хороший очень бэкграунд именно в поиске IT-специалистов. И все. Я говорю: я беру. И ты знаешь, я очень хорошо помню тебя, помню, значит, всю твою команду, и вот эта вот энергия, о которой ты сказал в начале нашей встречи, и понеслось. И понеслось так, что я поняла, что я не смогу этот проект просто сама сейчас реализовать, потому что были такие мощности. Я, конечно, позже поняла, с чем это связано. Вы уже тогда готовились, видимо, к интеграции, к продаже, потому что было очень много энергии, огромный был поток. И я помню, что кандидаты мне просто очень часто говорили: так, проект Ворки, а мы знаем, что они хотят и готовятся к продаже с Mail.ru Group. Я говорю: ребята, да нет, да быть такого не может. И мы с тобой пытались обсудить эти вопросы, но я понимала, конечно, что это бизнес, информация конфиденциальная, мы ее не могли открыто, о ней говорить не могли открыто на рынке соискателей. И тогда я очень хорошо помню, что лучших кандидатов мы тебе сформировали, подобрали, ты был доволен. И,
да, и, кстати, ну, но
так это, мы с тобой и познакомились.
Если это был 2018 год, тогда, в общем, мы, как бы, все только начали приходить к нам, потому что мы за 2018 году выросли просто за полгода до половины Авито, и это был супер бурный рост. И вот, ну, вот только после этого у нас уже... Да, и стали приходить все, как бы, крупники, и там и Яндекс, и Mail, и Talentech, и подобные, и подобные. Ну, я не помню, просто какой-то конкретный месяц был, поэтому сложно сейчас сказать, когда появились все эти потенциальные покупатели и инвесторы. Но помню, что да, да, вот вы нам реально помогли найти ребят. Хорошо сорсили, хорошо общались. Не помню, к сожалению, кого именно, но, в общем, практически все...
Паш, мне очень интересно, а кто были первые люди, которые пришли с тобой строить этот проект Ворки? Ну, то есть, вот первое твое окружение. Это же так важно в стартапе, согласись?
Да, 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 да. Я считаю, что на самом деле это первично, как мы только что говорили о людях. И я, в принципе, там могу поименно назвать всех в Ворке там на момент моего полного выхода оттуда, потому что, ну, каждый человек особенный. Да, у нас были там ошибки в найме, но их было реально мало. А начинали это все вот со мной люди, которые работали еще со мной долго в компании Bongo Research, это там, где мы делали финтехи долго, банком и так далее. Вот, это был Иван Ординцев, мой вообще давний партнер и друг, который занимается там продуктом и дизайном. Это был Антон Воробьев, который наш CTO бессменный. А это был Костя Ермаков, который и фронтенд, и универсал. С нами был Андрей Палагичев уже с самого старта. Это человек, который рулил iOS-разработкой. И очень быстро к нам присоединился человек по имени Апрелич, который заталкивал тестирование этого добра. Очень рано к нам присоединилась Аня Кладова. Я думаю, что это, ну, вот на сегодняшний день один из самых крутых маркетинговых директоров России. Вот, но, да, это ключевая.
Здорово. На самом деле всех этих людей я помню, потому что подбирали мы в разные тогда отделы, да, и с каждым из них я тоже уже так заочно знакома. А что сейчас с командой?
Ну, сейчас я уже никак операционно с мейлом не взаимодействую. Я знаю, что подавляющая часть все еще работает в Орке. По сути, как бы получилось так, что придя к нам на самом старте и хорошо поколбасившись, то есть мы реально мощно работали, быстро росли благодаря каждому члену команды. По сути, многие из ребят открыли себе такую карьеру, как бы, потенциально. Неважно, как бы, любишь ли ты крупные корпорации или ты любишь маленькие динамичные команды, но поработав в Орке с самого начала и на этапе бурного роста, а потом еще работая в Мейле, ты получаешь такой уникальный бэкграунд максимального вот масштаба, поэтому, ну, как бы, тебя с руками везде оторвут.
Ну да, у многих просто есть мечта работать в Mail.ru Group. Таких людей достаточно много.
Да, тоже норма.
Такой, знаешь... Да, бесшовный переход просто произошел, да, из одной компании вот в корпорацию.
Да, да.
Я недавно прочитала пресс-релиз о том, что у тебя новый проект «Деньги вперед». Паша, что это за проект? Рассказывай. Мне интересно безумно, как пришла идея этого проекта.
«Деньги вперед» — это продукт, который родился как бы из моих мыслей как раз в Орке. Потому что, ну, что такое бизнес-ворки? Ворки — это штука, которая позволяет тебе нанимать. А бизнес крупных, найм в крупных компаниях очень сильно менялся, и ты из в крупной компании нанимать ты начал на местах. То есть ты нанимаешь там в своих магазинах, у тебя директора нанимают, в ресторанах, неважно. И не было нормального решения, чтобы это делать. То есть, ну, там, директор ресторана не может сидеть за компьютером, перебирать отклики. И мы сделали прям очень крутой продукт для того, чтобы и соискателям было круто, и рекрутерам было очень круто и удобно. Вот. Но это все решает проблему найма. Но люди, там, те же компании, типа Burger King, Пятерочка, они все нанимают много из-за огромной ротации. То есть люди постоянно уходят в поисках какой-то лучшей доли, большей зарплаты или подработки. Ну, там очень много разных причин. И мы как раз начали...
Устал, перегорел.
Да, да. Ну, причем так, знаешь, бывает, устал, перегорел, типа, через неделю. Так что... В линейном персонале это достаточно большая проблема, и на нее тратится, учит ты вот знаешь, сколько стоит нанять человека.
Очень дорого.
А такие компании нанимают там десятками тысяч в год, как минимум. Вот, и, соответственно, как, окей, мы подумали, как бы, а как бороться с этой проблемой? Что вообще происходит? У нас как бы, было понимание, там, ну, у меня было понимание, что мы знаем из ворки, и стали смотреть какой-то зарубежный опыт, что вообще делают, чтобы бороться с ротацией. Оказалось, что самая как бы, крутая штука, чтобы уменьшить ротацию, это дать людям доступ к их деньгам. Потому что многие увольняются из-за там, получек, из-за конфликтов, там, взял в долг у коллеги, там, ну, неудобно уже приходить на работу, нечем отдать. То есть очень много такого, там сотни причин. Но они все вокруг денег практически. Как бы есть зарубежные проекты, которые уже там, по 5 лет работают в США, поменьше в Европе, и они очень популярны. Потому что ну, людям реально от получки до получки там очень много проблем возникает. Но в России это впрямую так не работает. То, как это реализовано там, потому что там есть открытый API, доступ к банкам и так далее, и так далее. И нам пришлось очень много изучать там трудовой кодекс, налоговый кодекс, юридическую базу, гражданский кодекс. Но в итоге у нас сложилось все это в очень крутую юридическую базу, упакованную, автоматизированную в продукт. И получается, на сегодняшний день мы приходим в компанию и говорим, ребят, как бы хотите снизить вашу ротацию? У нас есть для этого бесплатное для вас решение. А на сегодняшний день важно еще и другое, что после пандемии очень сложно нанимать людей. То есть людей в принципе стало намного меньше. Как казалось, мы с Авито, значит, посмотрели на то, как меняются отклики. Да я и по ворке, собственно, это тоже помню. Что в 9 раз растет количество откликов, если ты в вакансии указываешь, что у тебя выплата денег ежедневная. То есть, как бы, ты тратил раньше 1000 рублей, получал 100 откликов, теперь за 1000 рублей ты получаешь 900. И, ну, как бы, при том же бюджете ты нанимаешь, как бы, закрываешь все вопросы с нами. Вот, собственно... А люди счастливы. Люди счастливы реально, потому что, ну, тебе не надо занимать, тебе не надо брать, пользоваться кредиткой, потому что ты, ну, в среднем люди очень плохо их используют. Постоянно забывают, попадают на штрафы и так далее. Ну, и микрозаймы. Там вообще, как бы, конские проценты и вот это все. Так что мы вот всем делаем очень приятно.
Слушай, ну это вот круто, но я все-таки хочу понять, как такая гениальная идея тебе пришла в голову, в твою. Павел, расскажи. Ну, это же вот просто гениальная идея. Но я понимаю, что можно говорить все, что угодно, но как ты вообще тестируешь свои бизнес-гипотезы? Вот ты такой человек, я вот на тебя смотрю, и мне кажется, что у тебя постоянно какие-то идеи. Ты вот просто создан для того, чтобы генерить эти идеи. В этом весь ты.
Да, я, честно говоря, тоже вот как-то ощущаю так, что, наверное, одна из самых сильных моих сторон в том, чтобы что-то придумать, знаешь, что-то смешать, покрутить, и вот получается что-то вот новенькое. И грех, мой грешок, наверное, но я реально системно не проверяю. То есть я всем говорю, всем там, кого консультирую или там менторю, помогаю, говорю, что, ребят, обязательно проверяйте свои гипотезы, просто вот общайтесь со всеми массово и так далее. Это очень важно, это реально решает много проблем, но сам я так делаю крайне редко. То есть я вот действительно, знаешь, вот я сажусь, и я как бы пытаюсь вот в шкуру людей влезть и понять, блин, вот это прям, вот будет ли мне кайфово, будет ли мне лучше, будет ли мне приятно. То есть я вот прям реально на уровне ощущений пытаюсь почувствовать, что вот могу ли я представить, что этим человек едет в метро и вот и пользуется, потому что ему вот, ну вот, либо так это нравится, либо вот так это нужно. И вот такие вещи я делаю, и ну, бывают дорогие ошибки, да, то есть бывает то, что там ошибками не назовешь, но мы просто не своевременно, потому что там у нас был еще один небольшой проект там с видеопоздравлениями, но он вроде все окей, все работает, но просто аудитория сейчас в России не готова платить там 3-5 тысяч рублей за то, чтобы классный человек там дал тебе совет и так далее. Там надо еще подумать, покрутить, но в целом вот как-то так это происходит.
Можно покрутим вместе? У меня же тоже был проект, с которым я прошла акселератор. Там были ребята из Free. Проект называется «Твое видео». Меня вообще тема видео как-то вот захватила. Я тоже, ты знаешь, такая из около HR. Поделюсь, ты не против?
Да.
В общем, я пришла с проектом «Твое видео». У меня была идея следующая. Мне казалось, что если мы вакансию соискателям покажем визуально, ну типа снимем такой видос, где там руководитель вот так стоит с айфоном и говорит: «Ребята, привет, у меня открыта вакансия там iOS-разработчика. Посмотрите, вот это вот мой отдел, видите, какие классные ребята?» Там, привет! Ну, знаешь, что-то в таком формате. И, возможно, люди, которые вот будут это видеть, там, понятно, формат может быть абсолютно любым. Дело в том, что человек уже увидел этого человека, куда он пойдет работать. Вот, понимаешь, многие интуитивно считывают. Вакансию прочитали, да, вакансия сделана под какие-то там корпоративные требования, ну, там, у всех, знаешь,
ну,
свои
вещи, да.
Нюансы, стандарты, да. И это совершенно не отображает иногда не просто там отдел, а людей, с которыми ты будешь работать.
Дух.
Это очень важно. И у меня была идея, что вот это очень сильно упростит доступ к телу кандидатов. Понимаешь? То есть ты посмотрел и сразу там понял: твой человек, не твой. Хочу я с ним работать, не хочу. Хотя бы на каком-то первичном уровне. Потому что, во-первых, мы четко уже подошли к тому, что поколение Z и Y, оно уже вот здесь, рядом с нами. Оно очень с определенным типом мышления, да, у них такое оно кликабельное. Они больше подсажены на визуальный контент. И для них, конечно, вот это вот посмотреть видос,
да,
посмотреть этого,
да,
руководителя и команду, оно очень... Эти вот все этапы, я с разными компаниями работала. Вот, например, в Alibaba процесс отбора кандидата 18 ступеней. Ну, то есть такая программка внутренняя, китайская.
Страшно.
И там просто 18 этапов. И там, знаешь, все там смотрят. Ну, понятно, не все это заканчивается собеседованием, но этапов столько. А здесь, понимаешь, когда особенно мы про рынок IT говорим, людям важно видеть, куда он придет, в какую команду, в том числе про стартапы.
Я просто супер согласен, просто здесь надо думать над вещами, грубо говоря, есть там какой-то веб-проект, где просто фотки офисов, типа, посмотри, как у нас мило, есть там, ну, VCV, он видеорезюме, да, это немножко не то. То есть я согласен, что видеоформат просто будет бомбить, его просто как бы надо заворачивать в бизнес, и вот, потому что были же, Суперджоп, я помню, тестировал видеовакансию. Просто на YouTube тупо заливали как бы видос от руководителя. Мне очень не понравилось, как они это сделали, но именно тогда я вот...
Я видела этот ролик. Там руководитель ходит по отделу и спрашивает: у тебя есть? Я разработчика ищу. У тебя есть разработчик? Он: нет. У тебя есть разработчик? Нет. У них вот несколько было попыток, они несколько тестили видеовакансий.
Ну да, что-то было, но вот просто как это сделано, вот кажется, что ну это не конвертит. Потому что я не очень люблю там термин «конвертит», как бы, потому что он какой-то такой, как бы, отстраненный от людей, от реальной жизни. Потому что, ну, как бы, конвертит — это когда ты реально захотел, или когда тебе вот, ну, прям, блин, зацепило. А это как-то вот, ну, обезлично, опять же, обездушено. И это в современных продуктах реально, то есть ты уже вот просто, как бы, ты чувствуешь себя просто куском, точкой в этой воронке, и вот у тебя возникает каждый раз какой-то этот paywall, и типа, ты понимаешь, там, значит, если у тебя возник paywall, значит, где-то невидимый крестик, окей, там, вот, значит, где-то здесь, ладно, я не провалился, и ты уже знаешь, там, ну, значит, через 2 недели мне пришлют еще скидку, ну, я, то есть, вот эта вся механика прям, она, как бы, тебя самого роботизирует, и кажется, что, ну, блин, где эмпатия? Вот я считаю, что огромная проблема, она лежит в области эмпатии между людьми. И все эти курсы по soft skills, они эту проблему не решают. Я уверен, что вот в области эмпатии нужно просто взрывать мир в хорошую сторону.
Согласна, согласна. У меня еще есть идеи другие. Я с тобой, если ты захочешь, поделюсь ими. Я потому что как сторонний наблюдатель, ты знаешь, я тоже сейчас на том этапе, вот я учусь и хочу создать масштабируемый бизнес. Вот представляешь, ну вот есть у меня такая мечта. Но ничего я не могу с собой поделать. Хочу и все. Пробую, ищу, различные варианты рассматриваю. Что получится, не знаю.
Мечта — это в любом случае хорошо, потому что она, знаешь, она задает тебе какое-то направление. Я честно говоря, тоже там... Когда-то, знаете, там, ну, столько всего, у меня там и депрессии были, и всякое, и там я тоже рисовал списки 101 цели, и все такое, и там где-то даже написано, что там сделать с масштабированием компанию, там, 10 тысяч человек, но я просто вот когда там был, делал там достаточно крупные компании, ряд из них не публичные, поэтому там их особо не обсудишь, просто небольшие, и я просто понимаю, что, ну, блин, там кайф-то меньше гораздо, потому что даже вот когда у тебя... 10 человек — это вообще огонь. Но даже вот когда 50, ты просто, ты еще на всех процессах, ты на земле, ты можешь поговорить с клиентами, можешь с разработкой созвониться и что-то придумать. Не в плане там, как авторитарный псих, типа, а вот прям, ребят, что классного-то происходит? Вот, может, у вас какие-то классные идеи? Чем мы там продакт-менеджеров слушаем? Давайте, как бы, ну, все поговорим. То есть, и вот, вот этот движняк, вот эта энергия единения, она вот лично мне приносит прям сумасшедшее удовольствие.
Вот слушаю тебя и понимаю, что в этом во всем Павел Гужиков. Ну что, идем дальше по плану? У меня здесь еще есть несколько вопросов.
С удовольствием.
Паш, скажи, пожалуйста, на какой стадии сейчас проекта «Деньги вперед»?
«Деньги вперед» как раз на той стадии, когда очень много драйва, очень много страсти и очень много всего интересного. По большому счету, мы же первыми пришли просто на этот рынок в России и занимались и занимаемся вообще обучением людей. Потому что, ну, ты приходишь в крупную компанию, говоришь им: деньги каждый день, клевый сервис. Они... Ну, это очень сложно. Ты реально обучаешь, рассказываешь, как там законы устроены, объясняешь все юристам, безопасникам. Это сложно. Но сейчас, набрав воронку там до марта, подключив компании до марта и набрав воронку, и работая с компаниями вот до августа, когда все хоть как-то начали оживать, мы, по сути, сейчас имеем просто дикий интерес. Плюс за это время мы официально, стратегически там стали работать с Альфа-банком. Альфа-банк – это первый реально...
Поздравляю.
Спасибо. То есть Альфа-банк, вот я прям могу подчеркнуть, что реально вот коммерческий, супер быстрый инновационный банк. Сейчас они предлагают услугу «Деньги вперед» внутри своего зарплатного проекта. Мы подключаем крупнейших работодателей страны, там, используя, опять же, доверие к Альфа-банку и доверие к нам, наши ресурсы, Ну, то есть это очень круто. Ну, и как бы в нашу пользу сыграл выход продукта Mail.ru Payday. Точнее, как бы выходом это не назвать, просто они выложили приложение, там это заметили, что-то написали о них. Потому что по факту, как бы там мы поанализировали, рынок нам сам принес, что де юре, странно, что они так сделали, но юридически, бухгалтерски, если ты подключаешь вот, ну, идейно эту услугу от Mail.ru, ты создаешь внутри своей бухгалтерии огромное количество проблем. То есть это говорят, прям нам клиенты говорят, приходят, говорят: слушайте, ребят, вот нам email тоже приходил, ну, типа, как бы нам, наша бухгалтерия просто это заворачивает. Расскажите, как это устроено у вас. И, ну, то есть мы здесь супер выгодно, вот просто с точки зрения бизнеса, кастомер-сервиса, учета, налогов, всего выгодим просто, ну, очень круто. И не только выгодим, но и являемся. Поэтому ребята из Mail.ru там как бы еще подогрели рынок, и мы фактически его сейчас максимально забираем себе, потому что, ну, классный, удалось сделать это классно.
Я помню, в акселераторе еще мне говорили такую вещь, когда вы только стартап-проект, было бы неплохо, если бы вокруг вас были какие-то такие уже созвучные имена, ну, компании, бренды, о которых уже кто-то знает, потому что мы же знаем, да, то, что раскрутить что-то новое, какое-то имя очень дорого стоит. И здесь вот, мне кажется, Mail.ru просто сыграли вам очень даже повезло.
Да, да, да. Хотя это здорово просто, что когда приходит там некая альтернатива, и тебе есть с чем как клиенту сравнить, что лучше, что хуже. И, конечно, если там одно решение вынуждает твоего бухгалтера работать на 300% больше, а другое ничего не требует от тебя, ну, как бы все просто. Но для меня, конечно, важнее то, что там, мы работаем с Альфа-банком. Это реально дает нам очень много. И их доверие, и их ресурсы, и ну, просто то, что мы вместе. Это позволяет рынок проработать гораздо быстрее.
Ты знаешь, а у меня вот есть такая информация, она точно не проверена, могу только у тебя спросить. Якобы вот этот проект «Деньги вперед», ты вместе с этим проектом пришел в акселератор МТС-банка. Что в этом вообще правда, что неправда, или это все неправда?
Идейно правда, просто там было немножко не так. Когда мы делали первый вот этот вот раунд инвестиционный, мы-то, в принципе, зафиксили все договоренности еще как раз в конце февраля, а дальше все чпокнулось. И вся структуризация, ну, все консультанты, все это работало реально распределенно, и поэтому вот все это заняло столько времени до того, как мы там официально все это провели. И МТС просто... Тоже, кстати, очень адекватные ребята, очень хотели войти, но это для них долго. Ну и, может быть, стадия немножко ранее, но самое главное, что долго. И просто они нас попросили присоединиться к акселератору МТС, чтобы для них было больше веса там, ну, на следующих стадиях, чтобы соединиться, чтобы они протестируют уже гипотезы, потому что в МТС стартап-хабе процессы налажены и так далее. И я, кстати, в свою очередь хочу сказать, что ну, из тех акселераторов, в которых я участвовал в России и в Европе, наверное, вот ну, на сегодняшний день МТС самый грамотно построенный из тех, кого я помню. То есть они реально научились быстро подписывать документы, находить внутреннего бизнес-заказчика, пушить внутренних заказчиков, пушить внешних клиентов. Ну, то есть ну, очень классная организация. Все очень красиво, все очень по делу. Поэтому, по сути, все правда, да. Мы его прошли, и благодаря им сейчас подключаем МТС-РТК. МТС-РТК – это ритейловые сети, вот эти салоны связи МТС, которые продают вот эти все мобильные телефоны и так далее. А там, там тоже десятки тысяч сотрудников. И, ну, опять же, мы сокращаем им ротацию, они тратят десятки миллионов рублей меньше ежегодно, и все счастливы.
Скажи, пожалуйста, а вот ты сейчас в новый проект «Деньги вперед» людей вообще подбираешь в команду или нет? Ну, вообще есть какой-то подбор, там, найм?
Знаешь, я вот, кстати, за последние 2 года вот принял для себя такую стратегию медленного найма. И там, ну, как бы суть ее, в общем-то, заключается сама в себе. Иногда, да, бывают периоды в жизни там, CEO, когда найм – это вообще твой приорити номер один. Потому что ну, как, стратегия – люди, для этого тебе нужны люди, хорошие люди. Чтобы откопать одного человека хорошего, тебе надо там пообщаться с 1000 условно. Иногда, да, иногда тебе нужно быстро нанимать, чтобы закрыть какие-то дырки. Но когда есть принципиально там стратегически важные вещи, то вот здесь я прям четко не спешу. То есть я пообщаюсь, я почувствую уровень энергии человека, который просто, ну, энергия, мы говорили, это супер важно, поэтому человек скорее должен быть энергоемким и отдавать энергию тебе, то есть ты прям на встрече должен это чувствовать, там, на встрече, на созвоне, вот ты сейчас чувствуешь, что мы с тобой там обмениваемся как бы движухой, вот, как бы, и по идее...
Вообще все чувствую, конечно.
Вот, и вот так же, то есть если ты говоришь, чувак, мне нужно как бы... B2G, мне нужно, чтобы там ты общался с гавернментом, и наш сервис завтра стал там социально полезным официально, там, и все его признали. И как бы, ну, я хочу ответ такой, да, чувак, это крутая тема, я здесь всех порву. Вот, ну, как бы, я утрирую, понятное дело. Вот.
Не, ну, классно.
Да, но я просто перестал размениваться, типа, вот, ну, вроде нормально, давайте попробуем. И это никогда чуть ли меня не срабатывало. И я просто на это забил, реально. Вот работало только когда вот, блин, да, надо, давай к нам. А вот это там нормально, ну попробую, не работает. Поэтому да, какой-то найм у нас идет. Безусловно, мы усиляемся. Для нашего бизнеса не нужна большая команда, нужны только очень крутые люди. Знаешь, вот я еще там не запостил то, что нашел интересную мысль никуда. Но вот нам сейчас нужны не наемники, а миссионеры. Потому что мы берем новую штуку и тащим как бы ее в Россию, и это, ну, для всех новое. Поэтому мы вот в таком режиме найма крутейших, умнейших чуваков, которые могут make a big difference для нас и для рынка, и которым интересно то, что мы делаем, потому что, по сути, это социальная функция, это вот то, это этичная альтернатива всяким микрозаймам, коих у людей уже в долгах накопилось 15 триллионов по России. А здесь как бы мы видим не только возможность людям их не брать, но и в ближайшем будущем помочь им их закрыть.
Да, вы делаете крутые вещи из проекта в проект. Я прям наблюдаю, мне нравится. Ты знаешь, хочу сейчас с тобой обсудить такую ситуацию про людей. Вот здесь вчера буквально, как говорится, ничто не бывает случайно. Общаюсь с девушкой. Я сейчас сама людей не ищу, но если вдруг я что-то вижу такое, я прям беру, звоню и говорю, я хочу с тобой пообщаться. Ну вот кто-то мне становится интересен. И вот здесь у меня одна девушка, которая контентом занималась в HandFlow. Наверное, ты слышала об этом проекте?
Да, Мария, по-моему.
Ну, я тоже уже не помню. В общем, речь не о том, как ее зовут, речь о другом. Какую интересную мысль она мне сказала? Она мне сказала о том, что якобы она пробовала свою кандидатуру в проект «Деньги вперед». Либо она видела какую-то вакансию в вашем проекте, ну, предположим, да? Я говорю, слушай, а, в общем-то, а почему бы и нет? Там же, говорю, такой, по моему мнению, классный SEO, да? А она мне сказала интересную вещь, Павел, понимаешь? Так. Она говорит, а я не хочу. Я говорю, да, как так? Нет таких людей на планете, которые не хотят с тобой работать, да? Я говорю, а почему? А ты знаешь, вот он продал свой проект, а я не знаю, что будет с этим проектом. А вдруг он его захочет тоже продать? Я не хочу вкладывать свою энергию в проекты, которые хотят продать. Вот что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, что это вполне справедливое желание. Но, то есть я просто увидел у кого-то из френдов в Фейсбуке, что, смотрите, крутой редактор ищет, ну, как бы новый вызов. Я такой зашел, о, так это же вот из HandFlow, а мы там общались и во времена HandFlow, абсолютно, у нас же тоже был блог там в Орке крутой. И я там своим закинул, типа, ребят, может, пообщаемся, потому что нам тоже нужно сейчас там строить контент. Ну, видимо, пообщались там, и вот не нашли точки взаимной большой любви. То есть я не знал об этом финале, но знал, что вот как бы должны вроде бы пообщаться, исходя из того поста на Фейсбуке, который нашелся. Вот, но просто что хочется сказать. Это, безусловно, супер справедливо, но ты никогда, ну, не знаешь, что будет через, там, 5 лет, потому что, ну, там, как начинался, не знаю, WeWork, Uber, что угодно, ты просто, даже говоря про ворки, когда ты начинаешь что-то, то есть, ну, вот, я начинаю что-то, и я, ну, как я думаю? Я думаю, что надо из этого сделать что-то офигенно важное, офигенно полезное для людей, и как бы, ну, и чтобы оно работало и росло, нужно, чтобы эта штука еще зарабатывала деньги. Иначе оно как бы, ну, просто в России не выживет никак. Но ты просто не думаешь, но понимаешь, окей, что там через X лет у тебя есть несколько вариантов. Либо ты достаточно генеришь кэша, чтобы масштабироваться и становиться больше. Либо тебе понадобится присоединяться к кому-то. И да, у тебя есть как бы там Mail, Яндекс, Сбер, Талантех, ограниченное количество кандидатов в России. И они могут либо дать денег, либо купить тебя полностью. И тут у тебя уже возникает другой вопрос. Ты вот добежал до этой стадии, и дальше ты уже смотришь, а что не для тебя, а для компании будет полезно. Потому что, ну, например, там, Mail — это ВКонтакте, это Одноклассники, это огромная аудитория молодых ребят, которые скоро начнут искать работу, и они могут теперь это делать через ВКонтакте, они, не знаю, там, будут это делать через какую-нибудь интеграцию в ТикТок. То есть это самый современный продукт на рынке для поиска работы, и для молодежи это супер. Поэтому да, конечно, мне тоже, я как бы очень лично отношусь к тому, что делаю, мне прям там больно, мне было очень грустно там расставаться, но как бы альтернатива-то какая, что типа сидеть там на яичках, как курица, в смысле, так долго не расти, чтобы оно застагнировало, тогда это вообще бессмысленно, в это тоже, конечно, можно вложить силы и душу, и сердце, но потом это забудется, а так это живет, и я, честно говоря, ну тоже не знаю, как получится с деньги вперед, то есть мы видим, где здесь деньги, мы делаем полезное дело, но через 3 года, может, придет Сбербанк, который там зарплатный проект номер 1 в России, а мы будем зарплатным проектом номер 2 в России. И, может быть, мы что-то придумаем вместе. А может, мы останемся зарплатным проектом номер 2 в России и будем сами. Там просто это будет реально кэшген-бизнес на дивидендах. Я не знаю. Но мысль справедливая, просто она как бы... Ну, к сожалению, наверное, никто практически не скажет так, что типа, нет, я никогда в жизни не продам свой бизнес никому. Ну вот, как бы, не у многих это получается.
А хочешь узнать, ну вот мое такое мнение со стороны этой ситуации? Я же провела более 10 тысяч интервью с различными кандидатами.
Так, давай, конечно.
Ну и, соответственно, у меня было очень много руководителей. Я, в общем-то, так вчера и ответила в диалоге. Я говорю, ты знаешь, а это нормально. Это абсолютно нормально, что у тебя есть вот такое видение этой ситуации. Но понимаешь, зная Павла и наблюдая за тем, как он ведет бизнес, мне кажется, он в принципе такой человек, и у него его уникальное вообще преимущество, его уникальность в этом мире, то, что он кайфует от создания чего-то нового. В принципе, возможно, есть категория людей на планете, которые... Вот создала что-то, вывела на определенные обороты, а дальше просто, ну, может быть, стать, ну, просто может быть неинтересно, может быть скучно, я не знаю, рутинно. Ну, вот как угодно это назовите. У меня причем есть категория людей, успешных топ-менеджеров, которые говорят, мы вообще не любим и не можем что-то создавать, мы не хотим этим заниматься, но поддерживать, развивать — это наше все. Это просто вот, знаешь, бомба. Я говорю, просто люди разные. И от того, как сложится... И что будет с этим проектом, рано об этом говорить. Поэтому тебе сейчас, чтобы сделать правильный выбор, нужно просто понимать вообще, а чего ты хочешь, как ты себя хочешь, как профессионал сейчас развить, реализовать, и какой проект тебе интересен. И ты знаешь, она мне рассказала. Рассказала, открылся человек, раскрылся еще глубже. И вот такие встречи, они очень помогают на самом деле понимать потребности бизнеса и людей, которые сейчас на открытом рынке, и вот знакомить их. Такое у меня было видение этой ситуации
очень
вчера.
Очень интересное сплетение событий получилось.
Знаешь, наверное, мне хочется тебя попросить, так как этот подкаст я записываю для моих слушателей, да, а мои слушатели — это люди, которые мечтают о бизнесе. Кто-то работает в найме, мечтает о бизнесе, кто-то уже пробует, делает какие-то первые шаги. В том числе, уверена, что нас слушают предприниматели. Три лайфхака, как начать стартап. Твои личные.
Да, лайфхаки просто это, знаешь, обязывающие вещи, они должны быть простыми. Ну, окей. Я это неподготовленный, естественно, ответ. Значит, что нужно вначале? Первое, тебе нужна какая-то правильная, хорошая идея. Поэтому первый лайфхак, чтобы быстро и просто начать, в том, чтобы вот заценить, а что тебя бесит в жизни? Вот где как-то плохо, где не кайфово, на что, я не знаю, там жалуются твои друзья. Вот отыскать идею в том, с чем ты постоянно соприкасаешься. Пусть это будет первым лайфхаком. Второй лайфхак, на самом деле, для меня самым главным – не бояться. Потому что, ну, то есть, если бояться, это, знаешь, как, не знаю, как курить бросать. Как бы ты думаешь, что тебе будет чего-то не хватать. Хотя вроде как, ну, люди нормально живут без там сигарет и всего другого никотина. Но также и ты боишься, что как бы кто-то тебя там обругает, кто-то скажет, что ты отстой. Я тоже удивился, ну, там, и про... Точнее, я чего удивляться, даже про ворки там можно почитать где-нибудь отзывы, типа, отстой вообще там, Авито рулит. Ну, это нормально. Как бы, вот реально надо просто смириться как-то, сжиться с тем, что как только ты начнешь что-то делать, кто-нибудь тебя обосрет, по-любому. Вот просто будет метаться в тебя какашками постоянно. И просто вот нужно как бы... Да и ладно. Как бы надо просто к этому быть совершенно спокойным. И третий лайфхак, который помогает все-таки довести дело, это проявлять настойчивость. Потому что даже будь ты один, сейчас вот развивается активно тема зиро-кодинга, Дима Соловьев в России ее расталкивает, зиро-кодинг в маркетинге, и по сути, чтобы сделать что-то, тебе уже не нужно реально там что-то, даже не то что кодить, нанимать разработчика, это становится повседневным. И будь то команда, будь ты один, настойчивость и вот эта вот мысль, что так, у меня получится, да все нормально будет, это просто ошибка. Конечно, ну, там, на ошибки надо смотреть, но настойчивость. Вот настойчивость, сохранять этот дух бодрости и настойчивости, просыпаться с тем, что да, может быть плохо, но все получится. Вот как бы без этого практически нереально. грустные, как бы, знаешь, как кто-то сказал, я не помню кто, а несчастные люди не делают крутых компаний. Вот, поэтому, ну, надо как-то, ну, действительно, это тяжело, как бы, мы тоже там все эти предприниматели проходим через грусть, печаль, депрессия и все там стадии страданий, это ок, как бы, я тоже проходил, это грустная история, но в целом, как бы, вот сохранять этот строй и привить его себе, да, может быть плохо, но все получится, отлично, будет еще лучше, сегодня будет классный день, давайте, ребята, колбасимся, то есть настойчивость.
Классно. Вообще, супер. Вы, знаешь, даже добавить нечего. Слушаю тебя и получаю вот прям удовольствие, вдохновляешь очень-очень, заряжаешь своей энергетикой. Мне нравится. Ты неоднократно сегодня в рамках нашей беседы затронул две вещи, которые, на мой взгляд, важны. Первое — это про то, что ты где-то сказал, что ты курил, но сейчас ты сказал про фразу «бросить курить» или «бросил курить». Ну, мне любопытно, а ты вообще сейчас вот как? Ты куришь или нет?
Да, сейчас я курю, но у меня очень давний, как бы, длинный путь с никотином, который, как бы, я начинал курить достаточно поздно, потом не курил несколько лет благодаря, там, чтению Алена Карра, а потом что-то уехал, там, на режим 10 кальянов в день плюс, там, 2 пачки Кэптен Блэка в тот же день, и, ну, вот, как-то там... Потихонечку эта миграция идет в то, что вот сейчас я потребляю достаточно мало никотина, но вот как бы вот реально дошел до той стадии, что, ну, как бы, ну, наверное, уже как бы реально, я даже, у меня уже иллюзий нет, что оно мне о чем-то дает. Но вот это вот самообман в голове, он все равно работает. Поэтому я рассчитываю в ближайшие дни перестать курить, потому что это, в этом нет смысла. И к чему лишний самообман? Но да, сейчас я вот, но как бы. Можно сказать, что зато я практически никогда не употребляю алкоголь. Не тянет.
Это вот про осознанность, понимаешь? Это, наверное, то, что в твоей жизни все больше и больше осознанности какой-то, потому что это же тоже выбор, потому что кто бы что ни говорил, это все-таки и про здоровье тоже, да?
Безусловно.
Ну вот эти наши привычки. А, кстати, вот знаешь, мне интересно сейчас, раз уж такая вот про привычки пришли к такой теме. Вопрос, Паш. Как ты внедряешь новые привычки в свою жизнь? И вообще, внедряешь или нет?
Это для меня, конечно, такое, потому что из-за того, что, вот как я и рассказывал, движуха у меня достаточно хаотичная, и нету какого-то там систематизированного четко графика, там, и моя высокая доступность для многих, она несколько мешает. Но, тем не менее, я люблю поэкспериментировать, и просто поотслеживать. Но и, наверное, самый мой хороший рабочий инструмент в этом, то есть есть несколько, значит, инструментов, инструмента влюбить в себя в новую привычку, прям получать от нее кайф, осознать новую привычку и как бы видоизменить ее. Например, что там, какое счастье, что я не вдыхаю в себя больше, что мне нет необходимости вдыхать этот мерзкий дым или там, типа, через осознанность, не просто там «я хочу покурить», а такой мысль возникла, такой «я замечаю, что у меня есть мысль, что я хочу покурить», и как бы немножко ее от себя отстраняешь. Ну, вот разные есть такие. Но для меня, короче, вот это все здорово, это полезно, можно, там, рекомендую, можно почитать, послушать Диму Мацкевича, например, он там популяризирует нейросайенсу с точки зрения именно любви, можно почитать или посмотреть шикарные лекции Роберта Сапольски, который тоже много об этом говорит, ну, в целом, много есть хороших книг, мы можем даже к нашему подкасту приложить какой-то список книг, которые я бы посоветовал об этом почитать, но для меня работает одна простая вещь, вот, если просто сделаешь первый шаг и вот поделаешь его пару раз, то как бы поехали. Ну вот, не знаю, мне захотелось как-то побегать. Я вот выхожу у себя тут и просто пробегаю. Вот утром ты встал, прям реально вообще ничего не делаешь. Прям, окей, просто вышел, надел кроссовки, побежал. И вот как только я начинаю что-то делать, вчера вот вечером что-то мне прям, ну, чувствую...
Засиделся,
да. И знаешь, вот, значит, можно предложить метафору, так сказать, дорогим слушателям с кометой, что вот у кометы есть орбита, и, ну, у кометы, у звезды, неважно. И она вот, как бы, вот какой-то, я не знаю, на видео покажу, что она какой-то момент подлетает максимально близко к твоему голове, и вот здесь ты ее должен зацепить, как бы, и начать действовать. Потому что как только вот эта минута проходит, она по орбите уже уходит дальше, и нужно гораздо больше усилий когнитивных, чтобы вот ее там поймать где-то и начать действовать. Поэтому вот что-то захотелось, заинтересовало, сделай это. Я вообще, как бы, ну, реально за то, чтобы вот Есть задача, сразу ее сделал, забыл, не надо ничего записывать. Ну, если она как бы такого размера. Вот, или сразу куда-то отправил. Вот, поэтому для меня работает реально просто вот сделал первый шаг и попер. Сделал первый шаг и попер. Для меня это самое эффективное. Вчера вот, да, я так засиделся и просто включил там на телевизоре какую-то запись тренировки часовой и там взял ее, поделал в зале у себя дома. А если бы думал об этом, наверное, бы и ничего не сделал.
А ты знаешь, как у меня? Я себе тоже хочу рассказать.
Давай.
Я вообще, вот знаешь, как сделаю? Вот с привычками. Вот много сейчас говорят про здоровое питание, там, здоровый образ жизни, быть пунктуальным, вставать рано и так далее. Я для себя вот что сделала. Я беру и примеряю на себя эти привычки. Ну, я думаю, ну вот говорят они, ну, то есть если что-то меня там цепляет, мне интересно, я такая думаю, интересно, а станет ли от этого моя реальная жизнь лучше? Ну, вот от того, что я стану пунктуальной, например, ну, или там еще что-то. Я примеряю, и ты знаешь, некоторые мне заходят, а некоторые, ну, я понимаю, что это вообще не моя история. Даже вот про спорт, да, был какой-то тренд, все ходили в спортзал. Я тоже ходила. А потом я начала думать, а что мне действительно нравится? И ты знаешь, мне так оказалось, что мне нравится балет. И ты знаешь, вот я сейчас балетом занимаюсь. И я думаю, ну да, но вот у меня такой путь, а мне нравится. Кто сказал, что это не про спорт?
Да.
В общем... Как-то так. Примеряю на себя полезные привычки. Ну, типа, выбиваю себя из зоны комфорта.
Одна из самых больших проблем как бы, всех нас в том, что очень много всего там, эти инстаграмы и прочее, ты просто видишь, о, там, чувак здесь, девчонка этим занята, о, какая там фигура, там, и все такое, но и, все, и мы этого все так хотим, все эти картинки, а вот сесть реально и подумать, а вот чего мне-то хочется? Как бы большую, огромную, масштабируемую компанию или просто быть в этой адской клевой движухе. Ну вот и по всем вопросам так. Поэтому
вот важно
почувствовать.
Почувствовать, понять, а что твое в этом мире. Мир, он огромный, да? И вот на самом деле, чем лучше я себя понимаю с каждым днем, тем больше я понимаю, чего я хочу, что мне нравится, что мне не нравится. Ты знаешь, у меня есть интересный, вот просто с копирайтером, я искала в себе в команду копирайтера, везде писала, нужен копирайтер, там, писать текст и так далее, и так далее. Ну, знаешь, стандартный набор требований. А потом я села и задала себе вопрос, а какой мне нужен копирайтер? И ты знаешь, мне нужен копирайтер, тот, который будет переводить мои тексты. Я ему наговариваю, я просто люблю говорить, а вот писать, ну, скажем так, не пришла я пока к этому, и вообще не знаю, приду или нет. Я прямо в объявлении написала, мне нужен копирайтер, который будет переводить мои аудиосообщения в текст, корректировать их и делать их там, ну, условно, продающими. И я нашла своего человека. Вот поменяла просто строчку в вакансии и нашла того, кто мне нужен. И мне сейчас комфортно, мы работаем, я наговариваю тексты, она приводит их в тот вид, который мне нужен, и вот, пожалуйста, я прям кайфую.
Это как бы здравое осознание потребностей своих, внутренних и внешних. Ну, это круто, это правильно.
Про книги. Ты сказал, что хочешь поделиться книгами, да, которые ты бы хотел посоветовать нашим слушателям. Что ты советуешь прочитать? Может быть, что-то из того, что тебе в последнее время понравилось, или то, что действительно как-то тебя зацепило?
Это хороший вопрос, потому что что-то в последний месяц я не особо активно читал, но то есть, ну, у меня есть какие-то такие, которые давно мне нравятся. Это ну, Роберт Сапольский, у него есть, например, «Биология добра и зла». Есть Михай Чихмайстри, там сложно выговорить эту фамилию, с книгой «Поток». Uh-huh. Я бы посоветовал... Ну, это все бизнес-книги, не знаю. Вот мне кажется, что если хочется вот реально прочувствовать жизнь какую-нибудь еще, вот третья книга пусть будет художественной. Вот как бывает плохо, как бывает тяжело, как реально... Ну, какие, насколько разнообразные ситуации бывают, и как люди из них выходят или не выходят. А я бы посоветовал почитать, например, «Грузди гнева» Стейнбека. Такая классика про Великую депрессию в США, и она прям очень хорошо, легко читается. И вот что-то среднее между всем этим, это записки молодого торговца Бенджамина Франклина. То есть это прям как бы, это и школа жизни, и истории как бы из жизни, такой роуд-муви с пользой. Вот четыре такие я бы прям вот точно рекомендовал попробовать.
Спасибо тебе большое. Я прислушиваюсь к твоим рекомендациям. Обязательно вот прочту несколько из тех книг, которые ты озвучил, потому что ранее в переписке ты мне советовал тоже литературу, бизнес-литературу, я сейчас для наших слушателей ее тоже озвучу. Питер Тиль «От нуля к единице». Я ее прослушала. Я помню мое путешествие, я одна 8 часов в машине из Екатеринбурга в Абзаково ехала, и мне ровно этой книги хватило на то, чтобы ее послушать в своем маленьком путешествии. Я кайфанула, вообще супер просто. Аудиокнига, включил, едешь 8 часов, и
да,
книга,
кайф,
можно сказать. Вторая книга, не нашла ее, скажу тебе честно, называется «Хорошая стратегия, плохая стратегия». Вот эти две книги ты мне порекомендовал, одну из них я уже послушала. Спасибо тебе за рекомендации, очень здорово. Ну и что, Павел, последний вопрос. Есть ли у тебя мечта?
Я, наверное, не обладаю какими-то глубокомысленными измышлениями на этот счет, но я думаю, что мечта — это про какой-то ориентир, и она, наверное, не должна, ну, лично для меня быть какой-то постоянной. То есть мечта — это просто вот какая-то интересная, красивая, приятная картинка, связанная с твоей жизнью, которая максимально откликается в твоем сердце. То есть вот ты что-то такое закрываешь, глаза рисуешь. Знаешь, есть в психотерапии там такой метод, что там представь, закройте глаза, представьте, что вы идете по улице, вы заходите в кинотеатр, очень удобное кресло, вы садитесь, тушится свет, открывается экран и включается кино. И это кино о вашей жизни. Что вы видите? И вот, и как бы, ну, дальше уже разбирается, исходя из того, что ты там в этом кино видишь. Ну, лично для меня, там, без относительно этого метода, вот, пока что мечта — это вот просто максимальное количество времени чувствовать вот какое-то... Ну, это тоже немножко абстрактно, вот ощущение счастья, вот и гармонии даже скорее, что вот по всем фронтам. Потому что, ну, классно там колбаситься, делать интересные вещи. Но гармония, она же во многих сферах есть. Там и с друзьями почаще видеться, и там хобби какие-то, какое-то большее время уделять. Ну, и так далее, и так далее. То есть вот я бы хотел там в каком-то обозримом будущем построить более, там, более гармонично наполненную свою жизнь повседневно. Не знаю, где это будет, там, Москва, не Москва, Россия, не Россия. Ну вот, как бы, сейчас, если думать чуть-чуть вдаль, то мои мысли, они больше об общей гармонии.
Знаешь, я примерно так же ощущаю свою мечту, потому что, вот как мне показалось, твоя мечта — это всё-таки про мироощущение, про то чувство гармонии здесь и сейчас. Вот об этом, наверное, твоя мечта, да, про наполненность, какой-то такой комфорт, так, чтобы было гармонично ощущать себя в этом. Вот если ты здесь и сейчас, и как можно больше времени ты в гармонии, это и есть, наверное, мечта.
Да, и можно отметить для всех наших слушающих там предпринимателей и непредпринимателей в том, что как бы счастье автоматически не приходит к тебе после того, как ты там, не знаю, продаешь бизнес. Вот вообще нет. Это примерно так же, там, как купить новую машину, и ты месяц радуешься, а потом как бы ты думаешь, ну, с машиной там одно, а в случае с бизнесом так, а что делать дальше, там, а что, а так, а... Потому что много чего в мире можно поменять, но ты же не хочешь как бы тоже оступаться, свои страхи и так далее. Поэтому, в общем, гармония и счастье, она важна и не наступает просто так вот по щелчку от какого-то одного события.
А это, возможно, тема нашего следующего подкаста и встречи, возможно, с Павлом. Потому что я понимаю, что в нашем эфире время ограничено. Темы, которые мы с тобой можем обсудить, они гораздо более такие объемные.
Массивно.
Паш, спасибо тебе огромное за время, за встречу, за такой наполненный, открытый диалог. Я слышала многие моменты, что-то подчеркнула для себя, потому что, еще раз хочу отметить, я создаю сейчас этот подкаст в первую очередь для того, чтобы я и многие люди, которые на меня похожи, которые хотят, либо думают, что хотят создать бизнес, либо уже создают бизнес, либо мечтают о бизнесе, чтобы они понимали, а что есть бизнес и что есть успех вот у таких предпринимателей, как ты, которые сейчас проживают этот момент, которые уже являются этими людьми. Поэтому спасибо тебе огромное.
Слушай, спасибо на самом деле тебе. Это действительно получилось очень таким теплым и как бы бизнес в смеси с реальной жизнью, потому что бизнес — это просто кусочек жизни, а жизнь, она вот цельная. И я думаю, что действительно очень мало историй о том, что как бы не просто как сделать бизнес, а как бы еще чувствовать себя хорошо при этом, и какие всякое в жизни бывает. Поэтому мне кажется, действительно, то, как мы пообщались, должно добавить красок в картины людей. Спасибо тебе.
С вами был подкаст «Бизнес Кейс Шоу». Подписывайтесь на всех платформах, где вы слушаете подкаст. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на мой инстаграм tracker.popova и ждите новые выпуски уже через неделю. Пока!
«Бизнес Кейс Шоу» — авторский подкаст Натальи Поповой.